говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник седмицы 15 по Пятидесятнице откроет первый час нашего вещания. У микрофона будет настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Продолжает первый час традиционно очередная беседа из цикла протоиерея Олега Стеняева «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Отец Олег продолжает знакомить вас с библейским изложением события женитьбы праотца Исаака. Завершит первый час сегодняшнего вещания беседа редактора Валерия Духанина с Михаилом Александровичем Макаровым, врачом-экспертом, психиатром. Сегодня вас, дорогие слушатели, ожидает некое откровение из области православной психиатрии, которое прозвучит из первых уст. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 21 зачало, глава 5, стихи с 24 по 34. В то время за Иисусом следовало множество народа и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Эта женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей. Однако ей не стало лучше, напротив, ее состояние только ухудшилось. Господь показывает, что речь идет об очень серьезной болезни, поражающей сами токи жизни. Она подошла ко Христу сзади в толпе и прикоснулась к Его одежде. Она сказала себе: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». В этой женщине бесконечное дерзновение, можно сказать, тройное дерзновение. Она верит, что достаточно прикоснуться к одежде Христа, чтобы исцелиться, даже если Он не заметит. Она подходит ко Господу как чистая, хотя, согласно закону, она нечиста. И она верит, что если Христос заметит, то не обличит ее перед толпой, которая сразу же с гневом изгонит ее из-за ее нечистоты. Почему столь многие боятся приблизиться ко Христу только потому, что сознают себя грешными? На самом деле прикоснуться ко Господу, тронуть Его, может только подлинное смирение веры. И нам показана радость исповеди. Со страхом и трепетом бросается эта женщина к ногам Спасителя и говорит всю истину. Так трудно было для нее сделать это. но никогда не трудно исповедаться перед тем, кто весь только свет и любовь. Евангелие об исцелении кровоточивой женщины очень точно обозначает мир страданий и смерти, в котором мы существуем. Господь идет к своему кресту. Это относится буквально ко всем событиям, которые происходят с Ним с начала Его служения, потому что Сын Божий очевидным, видимым образом начинает брать на Себя грех мира. Речь всегда идет о нужде. Всегда человек духовно или телесно болен, или совершенно сокрушен. Благодаря чуду любви эта нужда становится нуждою самого Господа. Она возложена на Него, Он несет за нее ответственность, Он исцеляет эту больную жизнь. Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Всякий раз, когда Господь исцеляет кого-то, это требует Его самого. Это есть непреложный закон жизни. Никто не может совершить ничего великого, пока не отдаст что-то от самого себя, от своей жизни, от своей души. Другим можно помочь, лишь тратя себя. Сейчас, когда Христос воскрес из мертвых и вознесся на небо, мы должны отправиться в путь к Нему. И Господь говорит, где и как можно Его найти. «Кто прикоснулся ко Мне?» — с изумлением спрашивает Он. Хотя все человечество, миллионы, миллиарды людей, не только эта толпа, так или иначе теснится вокруг Него. Как мог Он избежать, чтобы никто Его не коснулся? Никто, ни один человек, не может потеряться в любой толпе, среди всех веков и народов, среди всех смертей и страданий. Сила исходит от Него, потому что человеческая природа Христа неотделима от Его Божества. И эта сила, в которой присутствие Сыном Божиим, Отца и Святого Духа. И это также сила Его любви к нам, благодаря которой на кресте Он будет лишен всякой силы. Он так прикоснулся к нашим страданиям и смерти, чтобы каждый из нас мог исцелеть и воскреснуть, чтобы каждый мог узнать, что исцеление, в котором мы нуждаемся глубоко, и Господь дарует его нам, чтобы подготовить нас к более тяжелой болезни и к смерти, и через это даровать ничем не сокрушимое здоровье и приобщить своему воскресению. Что ж ты плачешь? Сколько церковь не молилась, я не выздоровела, и дочь моя не воскресла. Надо прикоснуться ко Господу так, чтобы открылся смысл страданий и смерти. Лишенные тайны, они лишаются смысла. Превращение болезни и смерти, так сказать, в биомедицинский факт, превращает все человеческое существование в ужас и тупую бессмыслицу. Жить — это значит терять. Нельзя ничего удержать, сохранить, но всегда рядом Господь. Церковь дает, в конце концов, не отсутствие болезни, тревоги, смерти, но силу, которая исходит от Христа, жить в этом. Мы прикасаемся ко Господу только тогда, когда узнаем, что живем мы или умираем, как говорит апостол, мы Господни. Вместе мы содержимся в той любви Бога, от которой ничто не может отделить нас. От того, что Господь сокрушил медные врата смерти, открывается нам реальность любви, которую последний враг не может победить. Господь совершает чудеса, чтобы привлечь к жизни всех людей, не только этого чудесно облагодатствованного им человека. Каждое новое чудо приводит к нему новых людей или укрепляет веру уже обратившихся. Но надо, чтобы был хотя бы один человек, который бы прикоснулся к Нему всею кровью Своею, всем покаянием Своим. От чуда апостольской проповеди Церкви рождается вера и открывается зрение. Но пусть никто, ни один человек не посетует, что обделил его дарами или служением Господь. Глядя на эту женщину, которая страшной своей болезнью и терпением ее, с упованием на Бога, стала равноапостольной благовестницей для всех, кто там был. Если скорби, которые выпали нам сегодня, мы сумеем принести ко Христу, может быть, совершится большее чудо, и кровоточивая наша Россия прикоснется к краю одежды Христа и исцелится.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Вот здесь возникает вопрос, почему в Библии дважды повторяются события, связанные с Элиазером? Дважды. Казалось бы, каждый священный стих, он очень лаконично впитывает в себя святыню повествования. Таким образом, Священное Писание выделяет Елиазера. Оказывается, что те, которые служат праведным, находятся на послушании у святых, у таких старцев, как Авраам, они заслуживают особого Божьего одобрения. Поэтому история Елиазера, она повторяется дважды. И еще очень важный момент. 24 глава, 40 стих. Как здесь Елиазер приводит слова Авраама? «Он сказал мне», Елиазер рассказывает про Авраама, «Господь, пред лицом которого я хожу». Вот, оказывается, как жил Авраам. «Он ходил пред лицом Божиим». Вот про Ноя сказано: «И ходил Ной с Богом». Про Еноха сказано: «И ходил Енох с Богом». А про Авраама сказано, что он ходил пред лицом Божиим. А когда Стефана побивают камнями, он видит Сына Божьего, уже стоящего одесную Бога Отца. Это очень такие существенные детали. Кстати, в случае с Ноем, дословно сказано: «И ходил Ной с Господом». С Господом, там приставка «эт», «с». То есть самостоятельно Ной не мог ходить. Это не в том смысле, что он много пил, но в том смысле, что времена были настолько тяжелые, что он не мог без помощи Божией никак выжить. А вот Авраам – это человек, который ходит пред лицом Господним. То есть это особый человек, особый праведник. И вот он приводит Елиазер слова Авраама. «Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобой ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И Елиазер продолжает свой рассказ. «И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи, Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды и девица, которая выйдет». Вся история повторяется. То есть, оказывается, вот те люди, которые на послушание, может быть, они не настолько святые, как те, которые дают им послушание, но они получают двойную награду от Бога. Потому что в Писании ничего не бывает просто случайно. Мы с вами определились, что даже если имя какого-то человека дважды упоминается подряд, это особое Божье такое доброе отношение к этому человеку. Авраам, Авраам, Самуил, Самуил, Савл, Савл. Это особое какое-то отношение Божие, особый призыв к особым людям. А здесь целая история, и она очень подробно повторяется. И оканчивая пересказ этой истории, Елиазер говорит: «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вавуил, и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека перед тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». И вот Ревеку отпускают из ее дома, она символизирует собой церковь. Она сидит на верблюде, два горба верблюда, это Ветхий и Новый Завет, церковь опирается на Слово Божие. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его, и благословили Ревеку. Отъезд Ревеки происходит следующим образом. «И встала Ревека и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком». То есть Дух Святой, он впереди и указывает нам дорогу. Как сказано, что Дух Святой научит и наставит на всякую правду. «И раб взял Ревеку и пошел». То есть он ведет этого верблюда за узду. «А Исаак пришел из Беэр Лахай Рой, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды». Значит, мы видим Авраама, когда он выходит поразмыслить рано утром, когда происходила гибель Содома. И Авраам — тот, кто установил утреннюю молитву. Исаак пришел из Беэр Лахай-Рою в землю полуденной при наступлении вечера. Исаак вышел в поле поразмыслить. По-славянски здесь стоит слово «поглумиться». Что значит «глумиться»? Вот на современном русском языке «глумиться» – это что-то такое плохое делать. А на славянском языке «глумиться» означает рассуждать о Боге, о Божественном. Он вышел для молитвы, и он устанавливает вечернюю молитву. Он тот человек, который установил вечернюю молитву. Как у Климента Александрийского мы прочитали: «Поэтому их деяния стали законом для нас». Он установил вечернюю молитву. «И возвел очи свои». Что означает на библейском языке «возвести очи»? Это начать молиться. «И увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака». Невеста, церковь, видит Христа жениха, но она боится обмануться. А может быть, это лжехристос? Есть же всякие лжехристы, правильно? И Сын Божий предупреждал, что будут лжехристы. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, но она не бежит в объятия к этому человеку, неизвестно еще кто. «И сказала рабу», то есть в Духе Святом церковь понимает, имеет ли она дело с Сыном Божиим, или это какой-то лжехристос. «И сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой». Вот когда в Духе Святом мы постигаем, что имеем дело с Сыном Божиим, здесь уже сомнений не остается. «И она взяла покрывало и покрылась». Покрывало – это символ власти мужа над женою. «Раб же сказал Исааку все, что сделал». Третий раз упоминается о деяниях Елиазера, но уже не повторяются как бы его слова. Но это особая такая похвала Словом Божьим этого человека. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Он вводит ее в шатер Сары, теперь она становится праматерью еврейского народа. Исаак познал ее. В аллегорическом смысле это вхождение церкви в небесное царствие Божие. И, казалось бы, начинается другая сюжетная линия. Уже Авраам весьма стар, как мы с вами прочитали, да? Он весьма стар. Почему Авраам спешит именно поженить своего сына? Потому что он тоже напуган вот этим жертвоприношением, которое Господь остановил в самый последний момент. И Авраам хочет, чтобы семья была создана. И Аврааму много лет. Он похоронил свою Сару. И, казалось бы, все, жизнь окончилась. И вдруг, в начале 25 главы, мы читаем: «И взял Авраам еще жену именем Хетура». Кто такая Хетура? Есть очень древнее такое объяснение, что Хетура – это Агарь, его прежняя наложница. Но почему имя изменено? Дело в том, что в Библии очень часто у одного и того же персонажа несколько имен. Так, например, в книге «Исход» тесть Моисея, по-моему, там 4 или 5 разных имен у него. Но один и тот же персонаж. Перемена имени означает перемена характера. Она исправилась. Но мы не можем точно этого увидеть из Слова Божия. «И взял Авраам еще жену именем Хетура. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбаха и Шуаха». Еще 6 сыновей. У Авраама еще 6 сыновей. Вот Божье благословение. «Иакшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана – Эфа, Эвер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии сыны Хетуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Они станут князьями в землях востока, по преданию это Индия, это Персия, Иран, это Китай. И оканчивается жизнь Авраама. Мы с вами привыкли к Аврааму, к этому удивительному человеку. Писание говорит: дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Помните, мы с вами говорили о том, что означает старость добрая? Она означает, что его дети в правоверии, а его внук Исав еще не уклонился от путей Господних. Кстати, на момент смерти Авраама детям Исаака, о которых здесь еще не сказано ни слова, но мы это видим четко, Исафу и Иакову 15 лет. Исафу и Иакову, то есть его внукам, 15 лет. То есть он их учил, наставлял. Дедушка их воспитывал, заботился о них. И мы знаем, что Иаков станет величайшим праведником, а Исав отступит от путей Господних. Но он умирает в старости доброй. То есть Исав еще не уклонился. Если бы внук уклонился от путей Господних, то это не была бы добрая старость. «И погребли его», это последний стих, который мы сегодня рассматриваем, «и погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Цохара, хитиянина, которое против Мамре». Здесь имя Исаака стоит перед именем Измаила. Ведь Измаил пришел из Аравийской пустыни, приходит Измаил. И то, что имя Исаака перед именем его старшего брата Измаила, Это свидетельство о том, что Измаил раскаялся и признал духовное первенство Исаака. Вот почему добрая старость. Потому что дети в вере, внуки в вере, и пресыщенный днями этот человек умирает. И давайте вспомним, когда мы с вами начинали этот цикл бесед, мы увидели Авраама, когда ему было 75 лет. И мы провели несколько бесед, и эти беседы – это 100 лет жизни этого удивительного человека. Мы прежде всего обращали внимание на семейные аспекты его жизни, потому что как бы тема заявлена, весь этот цикл называется «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Авраам умер. На этом конец сегодняшней нашей беседы.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы все с вами часто обращаемся к услугам медицины, мы постоянно думаем о своем здоровье, и поэтому вот эта область, она имеет огромное значение. Но существует в медицине еще такая область, к которой мы обычно относимся настороженно, с таким опасением, это психиатрия. Однако, вот на мой личный взгляд, эту область никак нельзя пренебрегать, и поскольку такие заболевания попускаются Богом людям, и поскольку есть и врачи, которые трудятся на этой ниве, то мы, конечно же, должны на это обращать внимание, потому что есть о чем задуматься. И вот сегодня мы беседуем с Макаровым Михаилом Александровичем, это врач-эксперт, психиатр, и это именно православный человек, у которого есть очень много интересных, важных наблюдений в этой области. Просим Михаила Александровича, немножко, может быть, рассказать об этой деятельности, о том, как, будучи православным человеком, и как вот с точки зрения православия он воспринимает область психиатрии, те болезни, с которыми приходится сталкиваться.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мне сначала сразу же хотелось бы оговориться, что я являюсь врачом-психиатром, я являюсь специалистом в области так называемой социальной психиатрии. Причем не просто психиатрии, а большой психиатрии. У нас, к сожалению, среди и специалистов, и неспециалистов часто происходит некое смешение и смещение, даже можно сказать подмена понятий. Под словом, под понятием психиатрия, к сожалению, понимается то, что, в общем-то, не имеет прямого отношения к психиатрии. Под понятием психиатрии понимаются понятия психологии, медицинской психологии, психотерапии. Конечно, косвенно это можно отнести к психиатрии, но все-таки, в общем и целом, большая психиатрия занимается тяжелой психиатрической патологией. Такими заболеваниями, как шизофрения, как врожденное малоумие, олигофрения, как приобретенное слабоумие вследствие каких-то органических причин или вследствие возраста, а также последствиями различных черепно-мозговых травм уже с явными психическими нарушениями. Это люди, как правило, можно сказать, что это люди самые несчастные и самые незащищенные в социальном плане. Если среди слушателей есть те, у кого в семьях есть такие больные, кто, может быть, сам страдает таким недугом, эти люди меня прекрасно понимают. К величайшему сожалению, отношение в обществе у нас к этим больным, в общем-то, мягко говоря, настороженное. Хотя в последнее время, в общем-то, понятие психиатрии является достаточно популярным и даже, можно сказать, достаточно актуальным. У нас очень много психологов, очень много психотерапевтов, но именно вот к таким больным отношение, так, в общем-то, это исторически уже сложилось. Конечно, в этом есть во многом вина и самих врачей-психиатров. Я нисколько не пытаюсь, так сказать, из кастовой коллегиальной солидарности власти кого-то защищают, да, врачи-психиатры себя показали крайне негативно, советский период, период богоборчества, когда многие верующие православные люди, священнослужители преследовались, помещались в психиатрические стационары с вымышленными диагнозами. Но, тем не менее, сейчас такое отношение к психиатрии сохраняется. Далее, на чем бы мне хотелось остановить в первую очередь. Психиатрия – это наука отрасли медицины социальная. То есть критерии психического заболевания, кроме медицинских, еще имеют и социальную значимость. То есть первый критерий – это социальная дезадаптация. Когда больной вследствие своего заболевания по ряду причин утрачивает социальные связи, нарушается общение в семье, больной не может работать, больной не может общаться, больной становится конфликтным, больной становится агрессивным вследствие заболевания, и больной отстраняется от общества. И вот, к величайшему сожалению, общество и православное сообщество тоже, если больной от него отстраняется, и, соответственно, это сообщество его тоже выталкивает. Так вот, я на протяжении уже нескольких лет работаю именно в области социальной психиатрии. И для меня крайне интересным стал вопрос. Во-первых, два аспекта вопроса. Во-первых, в чем же все-таки, ну, мне бы не хотелось употреблять понятие причины психических заболеваний, все-таки это слишком, ну, научно. Вот. А что предшествовало у этих людей именно вот понятию душевного повреждения, душевной болезни? И второй аспект. Что же потом с этим делать? С этой болезнью психической или душевной болезнью, и как потом быть этим людям. Мне удалось, так сказать, с помощью Божией провести некоторые исследования, и я с крайним удивлением обнаружил, что практически у всех людей, которым установлен, или как мы в медицине говорим, верифицирован, установлен путем длительных наблюдений, врачебных комиссий, клинически значимый, как мы говорим, диагноз, который уже не подлежит сомнению, который вызывает социальную дезадаптацию, который требует активного лечения, диагноз психического заболевания, этому диагнозу предшествовали в той или иной степени различные увлечения всевозможными оккультными методиками и практиками. Для меня, для самого, это было очень удивительно, когда получились такие цифры. Но получаются цифры достаточно значимые, свыше 90%, порядка 93%. 3% людей в той или иной форме рассказывают о различных оккультных увлечениях и практиках. Конечно, не присутствует какая-то четкая связь, что, скажем, вот кто-то прочитал, кто-то сделал. Конечно, этого нет. Оккультные практики самые неожиданные, начиная от, простите, откровенного сатанизма, заканчивая, ну, простым увлечением йогой. Причем люди говорят, ну, подумаешь, ну, вроде чего особенного. Прочитал книжку, купил, поупражнялся, там, асану какую-то принял, какую-то позу принял, мантру прочитал. И, ну, неужели это связано с тем, что вот я потом заболел? А вот вы знаете, связано. Статистика, в общем-то, достаточно прямая вещь. Получается, что связано. Это если у одного, у двух, то да. Но когда исследованию подвергалась группа более 1000 человек, то, в общем-то, эта выборка представляется с любых научных подходов достаточно репрезентативных. О каких оккультных увлечениях здесь можно говорить? Ну, во-первых, начнем действительно, что уже полное отпадение от Бога. Откровенный сатанизм, сопровождающийся хулой на Господа, вплоть до того, что плевками на распятие, на иконы и самыми, в общем-то, такими, ну, уже негативными действиями. Далее, следующая группа, которой бы хотелось остановиться, участие в различных оккультных сообществах, особенно тоталитарных сектах. По количеству в каких конкретных сектах, ну, мне хотелось бы упомянуть те, которые все вы прекрасно знаете, которые наиболее распространены, ведут наиболее активную пропагандистскую деятельность на территории Российской Федерации. У нас сейчас это, безусловно, общество «Сторожевой башни свидетелей Иеговы», это всех мастей всевозможные харизматы неопятидесятники, которые себя называют, ну, специалисты по сектоведению, в общем-то, это знают хорошо, Церковь Христа, Церковь Поместная, Церковь Местная, всевозможная. ли это церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, или Противоречие, как их называют мормоны. Это вот наиболее такие значимые группы. Ну и более мелкие уже, так сказать, группы, которые где по одному, по два человека. Это посещение секты Виссариона, это Богородичный центр, вот из последних так называемых секты Белодеда, или как они себя называют, если я не ошибаюсь, Пермское духовное общество, по-моему, или что-то такое. Вот. В общем, участие в различных сектах. Причем, что интересно, на что тоже следует обратить внимание, что в большинстве своем, люди сначала приходят в секту, потом уже повреждаются, хотя в данном случае можно говорить не только о возникновении заболевания, а и о манифестации скрытого заболевания. То есть заболевание было, но человеку оно не мешало. Почему? Я еще раз вернусь к тому, что психическое заболевание, оно социальное. Оно может быть у человека, но он с ним прекрасно живет. Он с ним ходит на работу, общается, как-то, так сказать, устраивается в жизни, и люди к нему приноравливаются. А вот общение в секте, посещение секты, оно именно вызывает манифестацию этого заболевания. И вот здесь что характерно, что когда люди приходят, попадают в эти секты, у них манифестирует или возникает заболевание, секты их выталкивает, выбрасывает. Секте такие не нужны. Секте нужны здоровые, нужны активные, нужны деятельные, которые могут свидетельствовать, которые могут проповедовать. Больные люди секте не нужны. Следующая группа, на которую бы мне хотелось обратить внимание. Это те, кто в больших количествах, таких у нас людей очень много, обращался за поисками истины, за поисками мудрости, обращал свои взоры на восток. В Индию, в Китай, в Японию. И под понятие «Восток» мне бы хотелось сюда же включить и тех, и последователей «Востока», всевозможных Штайнеров, Блavatskyх, антропософию, теософию, которые все равно корни свои находят на Востоке. Так вот это обращение на Восток, оно тоже приводит. Сюда же можно отнести и увлечение йогой, сюда же можно отнести и увлечение цигун, как гимнастикой. Сюда же можно отнести и увлечение, что называется, фэншуй. На это вот я хотел бы обратить особое внимание. Фэншуй, ну, в общем-то, когда мне приходилось с кем-то разговаривать, а чего в этом особенного? Вот значит, что-то есть особенное. Что значит не просто так. Что это не просто переставление предметов в соответствии там с какой-то методикой. Значит, это переставление предметов в соответствии с каким-то духовным опытом. Следующая группа, на которой бы мне, большая группа, на которой бы мне хотелось тоже остановиться, обратить внимание, это обращение к всевозможным целительским, псевдоцелительским методикам. То есть попытки поиска исцеления не в медицине, не в больнице, и самое главное, поиски исцеления не с помощью Божией, не обращение с молитвенным Господу о даровании исцеления, а поиски исцеления какими-то вот обходными путями. Сколько раз там мне то-то сделать, сколько раз мне такую-то мантру прочитать, какую травочку бы мне заварить, какой бы настойчик мне сделать. Это достаточно большая группа, мне бы не хотелось углубляться, это, в общем-то, очевидно, отдельная цель. Тем более, все-таки я не являюсь специалистом именно по вопросам всяких этих парамедицинских методик. Но я, например, дерзну сюда же отнести, опять же, основываясь на реальных фактах. Я дерзну сюда же отнести и гомеопатию, и траволечение. Я не побоюсь этих слов, в общем-то, я говорю, основываясь на реальных фактах, что увлечение, полное увлечение, погружение именно в методике траволечения, погружение в методике гомеопатии ничего хорошего, так сказать, за собой не несет. Ну и в дальнейшем, так сказать, еще различные всякие методики, чтение литературы подобные, можно остановиться на чтении литературы в стиле фэнтези, на всевозможных, так сказать, оккультных практиках, ну их много. Но, тем не менее, все они, эти практики, они, в общем-то, вот имели место, когда начинаешь собирать анамнез у лиц, имеющих тяжелую психиатрическую патологию. Все эти методики, они, в общем-то, обязательно у них практически у всех присутствуют. И мне почему-то кажется, что даже вот та группа, там 9, не 9, а 6 с лишним процентов, которые отрицали эти методики, то мне почему-то кажется, что они просто не могли вспомнить или не могли понять, в силу, может быть, своего низкого интеллекта, не могли понять, что я от них, так сказать, хочу и что я от них добиваюсь. И последнее, говоря об этом, сюда же бы мне хотелось отнести и посещение всевозможных бабушек, всевозможные заговоры, всевозможные наговоры, приговоры и так далее. Сюда же можно отнести посещение всевозможных экстрасенсов, колдусенсов, так сказать. Ну, это, в общем-то, все, что подразумевается под понятием оккультизм. Естественно, возникает вопрос, неужели это явилось причиной психического заболевания? Ни в коем случае, возможно, сейчас среди слушающих меня есть и врачи, которые скажут, ну, что он там говорит, такое там, в общем-то, так сказать, какое-то новое открытие сделал в медицине. Боже упаси. Ни в коем случае я не пытаюсь говорить, что это являлось причиной психического заболевания. Конкретно говорю о шизофрении. Причина шизофрении неизвестна. Никто их не знает. Причин много, а если причин много, значит, в общем-то, так сказать, нет никакой, грубо говоря. И вряд ли, вот по моему глубочайшему убеждению, вряд ли, в общем-то, в ближайшее время, возможно, и когда-либо, причины шизофрении будут известны. Вот. Я говорю о причинах духовного, душевного повреждения. И согласитесь, что когда мы говорим о болезни, мы говорим все-таки о достаточно мирской, о достаточно материальной и светской вещи. Но когда мы говорим о болезни психической, там обязательно присутствует душевное повреждение. Что мы имеем в виду, говоря о психической болезни, под душевным повреждением? И вот тут мы как раз имеем в виду то, что мы называем социальной дезадаптацией. То, что люди становятся злобными, становятся агрессивными к окружающим, у них нарушается общение. Грубо говоря, они живут не по заповедям Божьим. И если обычный человек, к сожалению, все мы живем не по заповедям Божьим, никто из нас грешных не способен, к сожалению, по нашей греховности жить по заповедям Божьим, но если мы это способны хотя бы осознать при беседе с батюшками, при беседе с нашими духовниками, при чтении святых отцов, при чтении Священного Писания, если мы способны это осознать, то люди, именно имеющие тяжелые душевные повреждения, в силу причин, которые вызвали это повреждение, они не способны это осознать. Им нельзя объяснить, чем отличается человек психически больной, больной шизофренией, от здорового. Что здоровому можно что-то объяснить, психически больному нельзя объяснить. Он поймет, но он поймет не так. Там нарушается логика, нарушается структура мышления. Он из нашего объяснения, он сделает не такие выводы. Будут выводы совершенно неправильные, будут выводы парадоксальные. Почему мы говорим о нарушении мышления? Мы говорим о паралогичном мышлении, то есть о нелогичном или о околологичном мышлении. И вот именно в этом, на мой взгляд, именно кроется объяснение того, что мы называем душевными болезнями. Но также мне бы хотелось оговориться, что присутствует не только душевная болезнь, присутствует еще и психическая болезнь. Хотя, конечно, тут действительно уже такие достаточно тонкие грани, что, в общем-то, тут об этом можно говорить очень и очень много. Но давайте будем говорить так, что присутствует болезнь с точки зрения духовной, нарушение, человек отпадает от Бога, человек живет не по заповедям, человек живет неправильно духовно. И присутствует болезнь с точки зрения светской. А с точки зрения светской болезнь проявляется либо в виде каких-то там, он слышит какие-то голоса, у него появляются какие-то мысли неожиданные, самые противоречивые. У него нарушается поведение, он ведет себя не так, как другие. Вот и здесь вот я просто хочу обратить внимание тех людей, у кого есть такие больные, кто с ними знаком, или самих больных, что если причины болезни, корни болезни находятся в мире духовном, то проявление этой болезни все равно находится в нашем мире, в мире материальном. Если человек высказывает бредовые идеи, то он-то высказывает их с помощью достаточно материального средства, языка. Если человек слышит какие-то потусторонние голоса, то он слышит их материальным средством, ушами. Если человек совершает какие-то неправильные действия под влиянием духовных повреждений, но совершает эти действия руками и ногами, вполне материальными средствами, а если средства проявления этих духовных повреждений материальные, то значит и воздействовать на них мы можем материально. К чему я все это говорю? Что на основании опыта общения с психическими больными, и, к величайшему сожалению, есть среди наших больных очень много тех, кто действительно людей глубоко верующих, те, кто покаялись в своих, так сказать, грехах, в своих прегрешениях, в своих отпадениях, в своих каких-то оккультных практиках и пришли в церковь. И у них, у этих больных, у их родственников возникает такое понятие, что если мы обратились в церковь, если это болезнь душевная, то зачем мы будем ее лечить таблетками? Вот возникает очень часто такое понятие. Очень часто с этим приходится сталкиваться. Так вот мне что хочется сказать. Обрати внимание больных. Что, да, повреждение, оно в мире душевном, в мире духовном, в нематериальном. Но проявляется оно в материальном. И вот воздействовать на него надо именно вот на материальном уровне. То есть вот, ну, образно говоря, создать некий блок вот такой вот между духовным поврежденным и материальным. Как я часто говорю больным, давайте попробуем быть духовно здоровыми, оставаясь больными в материальном мире. И для этого нам надо вот эти вот проявления, вот поставить вот этот блок. Так давайте мы его медикаментозно поставим. Вот эту связь мы нарушим, вот в виде таблеток нарушим. И тогда вот уже мы вот ее прервем. Тогда поведение упорядочится, голосов их не будет. Это не значит, что прекратилось воздействие из этого духовного мира. Это не компетенция врача решать вопросы духовного мира, духовного общения, духовной жизни. Ни в коем случае это не компетенция врача. Это компетенция наиболее опытных батюшек, почему именно наиболее опытных, возможно, монашествующих, возможно, духовников кого-то. Но на своем, на материальном уровне мы можем сделать, так почему же мы не должны этого делать? Давайте мы обязательно это сделаем. И такие действительно случаи, такие факты у нас есть. Вот мне бы хотелось рассказать историю реальную, которую я всегда рассказываю многим своим больным и которая, в общем, производит впечатление. Значит, среди моих, я не говорю пациенты, я не люблю это слово, это какая-то некая дистанция, врач-пациент сразу как. Ну, среди моих знакомых, среди людей, с кем приходилось общаться, есть одна женщина, женщина достаточно глубоко верующая, воцерковленная, регулярно ходит на богослужение, посещает святых христовых тайн. У нее две дочери. Старшая дочь где-то порядка 30 лет. Живет отдельно. Живет достаточно полнокровной в светском понимании этого слова жизни. Дважды была замужем. Сейчас, по-моему, третий раз уже собирается замуж. На двух работах работает. Там третью машину меняет. Ездит отдыхать за границу. Ходит по дискотекам. В церковь, ну, даст Бог, раз в год на Пасху зайдет, свечку поставит. Она совершенно здорова, у нее ничего нет. Младшая дочь, 22 или 23 года, к сожалению, сейчас уже не помню, имена, естественно, не буду называть. Младшая дочь в свое время имела вот подобные оккультные практики. Йогой увлекалась, там, буддизмом, медитировала, что-то, чего-то делала. У нее развилось психическое заболевание, шизофрения. Заболевание развилось в тяжелейшей форме. Она слышала голоса, к ней приходили... Уж не помню, кто там к ней приходил, и видела она, и что там только с ней не происходило. Но по молитвам матери, по искренним, по долгим молитвам матери, мать молилась не о том, чтобы дочка выздоровела, а мать молилась о том, чтобы она вразумилась, молилась о ее вразумлении. И дочь вразумилась, дочь пошла в храм. Будучи больной, она пошла в храм. Ну, конечно, на первых порах было трудно. Мне мать рассказывала, сколько раз они до храма доходили. Говорит, нет, не могу зайти. Поворачивалась, бежала обратно. Но потом, в конце концов, вошла. Сейчас дочка живет достаточно активной церковной жизнью. Исповедуется, причащает святых тайн, участвует, входит на богослужение. И болезнь от нее отступила. Вот именно я хочу подчеркнуть слово. Болезнь не ушла, болезнь отступила. Она в течение 3 лет не попадает в больницу. Продолжает принимать лечение. Она принимает таблетки, да, вот после, так сказать, мы с ней регулярно беседуем, я ее стараюсь, так сказать, поддержать, вразумить, чтобы она продолжала принимать таблетки. Да, для окружающих эта девочка, ну не девочка уже, девушка, она остается странной. Она практически не выходит из дома, она сидит постоянно, проводит дома время за чтением псалтыри, за чтением духовной литературы, писания, отцов. Она полностью соблюдает молитвенные правила, очень большое у нее молитвенные правила, тут, может быть, хотя она даже вот перегружает себя, слишком взяла по нескольку кафизм, она в день прочитывает, регулярно ходит на службы. У них прекрасные, очень трогательные, мне приходилось бывать у них дома, у них очень трогательные отношения с матерью. Поверьте мне, вот для них слова о том, что любовь матери к дочери и любовь дочери к матери, это не пустые слова. Действительно видно, что они любят друг друга. Они очень трогательно друг к другу относятся. И вот тут возникает вопрос. Вот две дочери. Кто из них здоровый? И кто из них больной с точки зрения православного человека? А давайте задумаемся, может быть, Господь который сердцевед, который все знает, который все видит, который знает, что нужно для нас, для нашего здоровья и для нашего спасения. Он именно вот для этой, для младшей дочери, он попустил для ней вот эту болезнь для того, чтобы она именно пришла и исцелилась духовно. Так вот, с точки зрения духовной жизни и нашего спасения, кто более здоровый, кто ближе к спасению? Та дочка, которая активная, которая, вот так сказать, на нее все смотрят, вот какая она успешная в жизни. Или та, которая ходит в платке, сидит и не выходит из дома. Вот давайте об этом задумаемся. Я обращаюсь, может быть, к тем людям, которые имеют такую вот психическую патологию, и особенно к их родственникам. Да давайте мы не думать, не говорить о том, что можно ли вылечиться от психической болезни, вот как нам сделать, в какой монастырь нам съездить, чтобы помолиться, чтобы он стал здоровым. А что вы понимаете под понятием «здоровый» для душевно больного человека? Опять вернусь к этим дочерям. Кто из них здоровее? Вы хотите, чтобы он стал здоровым, чтобы он пошел на три работы? Ваш там сын, муж и так далее. Вы этого хотите? Или чтобы он стал здоровым духовно? Я думаю, что все-таки аудитория является православной. И понятие духовного здоровья, вообще-то, мы с вами все понимаем одинаково. Так вот, мне еще раз хотелось бы вернуться к тому, что для того, чтобы именно быть духовно здоровым, надо вот в первую очередь понять вот это вот психическое, понятие вот механизмы, вот эти вот психические заболевания, и ни в коем случае, на чем бы мне хотелось акцентировать внимание, ни в коем случае не бросать прием лекарств. Ни в коем случае. Потому что, ну, мне трудно, конечно, говорить, кто я такой. Может быть, Господь именно попускает вот это вот прием лекарств, необходимость, как некий залог, чтобы опять не свалиться, не вернуться ко всяким йогам, мантрам и так далее, чтобы опять не свалиться в этот мир, где отпуски за границей и три раза женат или замужем, где там красивые машины и дачи. Вот именно Господь вот попускает этот вот прием лекарств. Я, конечно, понимаю, что за данное короткое время очень трудно, так сказать, осветить полностью эти вопросы, но я выражаю робкую надежду, что именно вот то, что мне хотелось донести до вас, уважаемые слушатели, мне удалось это донести. Может быть, Валерий Николаевич, какие-то вопросы?
Возможно ли вылечиться от психических заболеваний, потому что люди все-таки обращают на это внимание? И можно ли вылечиться с помощью психиатрии?
Спасибо, я понял вопрос. Вы знаете, в чем дело? Я на этот вопрос не отвечу. Не отвечу в таком понимании, в котором, очевидно, от меня хотят услышать ответ большинства слушателей. Понимаете, дело в чем? Психиатрия, именно большая психиатрия, социальная психиатрия, она не говорит о лечении. Мы не говорим о лечении. Мы говорим о стабилизации состояния. Мы говорим о нормализации поведения. Поведение больного. Мы говорим о нормализации его жизни. То есть вопрос лечения в том понимании, в котором говорит обычная медицина, скажем, больной с аппендицитом пришел, мы сделали операцию, он ушел здоровым. Психиатрии в таком понимании, в таком контексте о лечении не говорят. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть то, с чего я начал. Психиатрия – наука социальная. Как болезнь, психическое заболевание вызывает социальную дезадаптацию. То есть нарушение социального поведения. И если больной восстанавливает свое социальное поведение, значит, он выздоровел. И вот здесь возникает уже вопрос, то, о чем я говорил. Что считать правильным социальным поведением с точки зрения православного человека? Если он живет активной православной жизнью, мы можем его считать за больным? Вот. И еще одно, о чем бы мне хотелось сказать. Все-таки я думаю, что слушатели все равно от меня ждут конкретного вопроса. Можно ли вылечить от психической болезни? Как сказано в Священном Писании, человеком это невозможно, но нет ничего невозможного для Бога. Да, есть случаи, когда действительно болезнь уходит полностью, люди про это, даже тяжелые болезни психические, даже такая, как шизофрения. Я думаю, врачи-психиатры, если среди слушателей есть, они со мной согласятся. Да, по попущению Божию такие вещи бывают. Почему это происходит? Мы не знаем. Нам не дано понять и открыть промысел Божий. Не знаем мы этого. Бывает, что крайне редко, но бывает. Такие случаи бывают. Бывает. Причем говорить о том, что болезнь вылечилась именно таблетками, нет, психиатры так не говорят. Бывает наступление полной спонтанной ремиссии. Когда человек на протяжении многих-многих лет болел, вот, и не было никаких перспектив. Потом вдруг, внезапно, на протяжении нескольких месяцев у больного наступает улучшение, он перестает принимать таблетки. Даже бывали случаи, что больной, так называемый, есть в психиатрии понятие реабилитация второй жизни. Что человек перестает принимать таблетки, уезжает в другой город, где никто его не знает, никто не знает про его заболевание, про его диагноз, начинает жить второй жизнью, живет и никогда про это не вспоминает. Такие случаи бывают. Это редко, но в психиатрии такое описано. Вот. Но говорить о том, что это наступило, вот опять же, говоря о душевных заболеваниях, говорить о том, что это наступило в результате лечения, не скажет ни один психиатр. Это наступает, ну, спонтанно, само по себе. Я еще раз говорю, по промыслу Божию. Да, крайне редко, но такие случаи возможны. Но, естественно, говоря это, я ни в коем случае не призываю людей, именно больных, сказать, естественно, мы все должны уповать на милость Божию. Все мы должны уповать на милость Божию. Но надеяться на то, что именно вот в данном конкретно, в моем случае, Господь именно вот проявит свою милость именно вот так, что попущение Божие будет именно вот так, простите, но это может быть слишком дерзновенно будет. С точки зрения, с нашей точки зрения. Мы должны делать все, что от нас зависит. Естественно, уповать на милость Божью. Ну, вы знаете, наверное, это будет слишком дерзновенно с моей стороны говорить какое-то напутствие. В общем-то, я не священнослужитель, я такой же мирянин, такой же грешный человек, как и вы, уважаемые радиослушатели. Но мне бы хотелось сказать, что обращение к этому миру без должного проводника – или без проводника, или не с тем проводником, оно не полезно. Этот мир не прощает ничего, хотя может отступить до времени. У меня среди моих наблюдений есть случаи, когда болезнь манифестировала через 10, через 15 лет, но все равно наличие оккультной практики присутствовало. Поэтому, уважаемые радиослушатели, не надо туда. Вот поверьте мне, это вот самое искреннее пожелание. Туда не надо, как бы это красиво ни выглядело, как бы это ни звало, как бы это ни манило. Туда не надо. Там пропасть, там смерть, там обман, там духовное ничто. Этот мир, он не прощает заигрываний. Он не прощает к себе небрежного отношения, поймите вы это. С ним нельзя шутить, с ним нельзя заигрывать. Он обязательно даст ответ. И если мы кого-то призываем, какого-то духа лекарства, предположим, или какого-нибудь там домовенка покормить, блюдочко поставили, то он обязательно услышит. Может быть, через год, через два, и этот дух лекарства, он к вам придет. И этот домовенок, он далеко не так безобиден, как это нам кажется. Это не красивый какой-то там типа медвежоночка, Кузя, которого ребятишкам подают, покупают игрушечку. Не надо детям такие игрушки покупать. Купите лучше собачку и медвежонка. Не надо домовенка покупать. Не надо бабу-ягу покупать. Будет ребенок смотреть на домовенка, на бабу-ягу. Сначала будет смотреть. Потом будет с ним разговаривать. А потом его позовет. А потом он может ему и ответить. Вот этого я хотел вам пожелать, уважаемые радиослушатели.
Большое спасибо, Михаил Александрович. Я надеюсь, что наши радиослушатели обязательно учтут и примут, и будут, несомненно, в своей жизни, в отношении детей, родственников, знакомых, все это учитывать.
Вам спасибо большое, Валерий Николаевич. Ну, естественно, как врач, я должен пожелать всем здоровья. Я просто не могу этим не закончить. И помогай всем Господь, и будьте все здоровы.